Приглашаем в музейно-выставочный центр «Дом Поклевских козел» Свердловского областного краеведческого музея на выставку «Зимняя фантазия». Один из ее разделов посвящен истории, тому, как отмечали Новый год и Рождество в Екатеринбурге в XIX веке и веке XX. Музей представил на выставку уникальные артефакты из своего собрания. Это фарфор из купеческих домов, которых было немало в Екатеринбурге, елочные игрушки, мебель, старинные музыкальные инструменты. Костюмы, например, шуба из волчьей шкуры, которой больше 100 лет, и многое-многое другое. Итак, отправляемся в путешествие по истории Зимнего Екатеринбурга вместе с Александром Фроленко, заведующим отделом истории областного краеведческого музея.
Добрый день. Данный зал посвящен, собственно, истории праздника. Ну, до революции зима была насыщена праздниками, да, то есть праздничные дни начинались с Рождества, ну, вообще с Дня Святого Николая, потом шло Рождество, потом Новый год, потом Крещение, потом шла Масленичная неделя, и вот, собственно, почти всю зиму народ гулял. Но главными, конечно, праздниками до революции были Рождество и Крещение. Собственно, тут у нас небольшие витринки, посвященные Рождеству. В них мы можем видеть, собственно, наиболее почитаемые рождественские иконы. В частности, ну вот, единственная представленная здесь икона Рождества Христова. Это все старообрядческие иконы, выполненные в так называемой невьянском стиле, ну, то есть невьянская школа иконописи. Вот. И, собственно, ну, из-за представленной иконы Богородицы с младенцем, Святой Николай тоже был связан с зимними праздниками и был, особенно в народе, среди простых крестьян, был одним из самых почитаемых святых. Вот. Ну и, собственно, икона Рождества Христова. Вот это икона, собственно, Рождества. И вот здесь мы тоже видим складень, икона Рождества, но это тоже старообрядческая традиция медно-литой пластики. Здесь у нас так вот в таком образе представлены два фольклорных персонажа, которые в будущем станут Дед Морозом и Снегурочкой. Дед Мороз и Снегурочка – это персонажи русских народных сказок. Впервые они были записаны этнографами в середине XIX века и появились в сборниках Афанасьева. И Дед Мороз в сборнике Даля появлялся. Дед Мороз и Снегурочка впервые возникают как именно новогодние в конце XIX века. Снегурочка стала знаменита благодаря опере Римского-Корсакова «Снегурочка», а Дед Мороз появляется впервые в образе Мороза Ивановича в сказке, литературной обработке сказки Адаевского. Но, начиная с XIX века, в Петербурге пытаются, в высшем свете Петербурга, пытались создать какой-то аналог западного, такого, ну, в первую очередь английских, ну, Санта-Клауса, да, и вот придумали такой персонаж, как Дед Мороз, но, собственно, он в XIX веке он еще не прижился. Ну, и это были не сколько новогодние, сколько рождественские персонажи. Елки обычно наряжались либо в гостиных, либо в детских. Ну, елка тут не совсем канонично украшена, потому что по канону должна быть наверху Вифлеемская звезда, но здесь она есть. А потом изображения, либо сладкие изображения, да, то есть сделаны пряники из карамели, да, сделанные скульптурки ангелов, потом ниже земные всякие вещи, да, то есть люди, домики, животные, ну, а внизу съедобные дары, да, то есть это апельсины, яблоки, тоже пряники, и елка, по идее, должна была съедаться. А елки, вообще елку впервые в России завез Петр I, ну, в смысле, как праздничное дерево. А причем он довез именно на Новый год. Он по его приказу на Новый год дома, экстерьер дома, то есть не внутреннее убранство дома, а именно экстерьер, должен был украшать ветками хвойных пород. Но, как и многие другие приказы Петра, эта традиция выполнялась только в Петербурге. После смерти Петра тут же была забыта. И осталась она только у питейных заведений, да, то есть у кабаков, ну, в основном на русском севере и в Москве, у кабаков она осталась. На крышу кабака в начале каждого года помещался ну, хвойное дерево помещалось, и потом на Новый год его меняли. Вот, когда это появилось в домах? В 30-е годы, с 20-30-е годы, с ну, таковым массовой, скажем так, 19 века, с таким массовым переселением немцев в Петербург, эта традиция появляется в домах петербургской аристократии. Особенно стала популярна после того, как императрица Александра Федоровна, жена Николая I, она завела эту традицию в 40-е годы ставить елку на Рождество. Ну и, собственно, у петербургских немцев из императорского двора эту традицию переняли высший свет Петербурга, и оттуда она уже распространилась по стране. В народе, собственно, в крестьянской среде традиция очень долго не приживалась, потому что в германской традиции, а елка на Рождество – это именно немецкая традиция, в германском народном фольклоре елка – это древо жизни. Вот, да, то есть это вечно зеленое дерево, дерево, которое, собственно, символизирует победу смертью, жизни над смертью. А в восточнославянской традиции, в западнославянской традиции во многом елка, наоборот, считается злым деревом, древом, связанным со смертью. И поэтому традиция долго не переживалась, но к концу XIX века, по крайней мере, в городах, она стала практически повсеместной. Вот. Ну и, кстати, к концу XIX века появляется индустрия новогодних игрушек, в том числе здесь, в Екатеринбурге. Это появляются стеклянные шары. Они строили очень дорого. Крупнейшим производителем игрушек в те время была Дания, особенно стеклянных шаров, и почти все стеклянные игрушки были импортные. Вот, шары, дождик, ну вот, то, что мы сейчас называем дождиком, тогда это было посеребренная либо позолоченная проволока. Вот, игрушки стоили очень дорого, и даже состоятельные граждане иногда вынуждены были брать их в аренду. Вот у нас, кстати, тут есть несколько игрушек 19 века. Вот это обычный орех, только он покрыт серебряной фольгой. Ну, это вот голубь из папье-маше. Ну, и вот тоже очень популярные вид украшений 19 века, особенно в Европе, в Северной Европе и в Англии. Тут изображена девочка, часто изображали ангелов, ну и другие связанные с церковными праздниками вещи. Вот, ну, конечно же, какой Новый год без новогоднего стола? Традиция, которая была очень популярна в русском городе в любом, в том числе и в Екатеринбурге. И иностранцы даже все отмечали популярность традиции, это хождение в гости. Вот любой праздник, ну, особенно самые важные праздники в XIX веке, это, понятное дело, Рождество и Пасха, отмечались необычайным бурным всплеском, собственно, хождения по гостям. Ну, гостей тогда принимали не, собственно, накрывая стол, как сейчас, как правило, это были, носили характер фуршета. В основном подавали чай и холодные закуски. Вот. И, ну, это называлось визиты. Вот. И в день, если, ну, количество визитов, их статус зависел от положения человека в обществе, но в день человек, скажем, если человек занимал достаточно высокое положение, да, в день он мог посетить или принять 17 визитов. А, кстати, праздновать визиты начинались, естественно, уже после сочельника, да, то есть после того, как отстояли службу на следующий день, и продолжались где-то 2-3 дня. Новый год начался после Рождества, да, поскончался, и, собственно, Новый год не был столь важным праздником, да, как правило, это было он носил более скромный характер, собирались обычно за столом в 00, там отмечали, ну, чокались по бокалу, выпивали шампанское. Уже тогда возникла шампанское, выпивать традиция, выпивать шампанское на Новый год. Ну и, собственно, расходились. Да? То есть Рождество, конечно, отмечалось большим размахом. Уже в конце 19 века многие начали отказываться от такой практики, поскольку она была достаточно обременительной и для здоровья, и для семейного бюджета. И, например, даже в газетах помещают объявление, что, например, ну, председатель окружного суда однажды написал, что для лиц судебного ведомства, да, информирую вас, что по взаимному соглашению лица судебного ведомства ходить в гости друг к другу не будет. Вместо этого будет проведен там такой небольшой общий банкет. Вот. Ну и часто люди, которые отказывались от такой практики, они переводили эти же деньги на благотворительность. В Екатеринбурге Новый год еще совпадал с таким важным моментом, как открытие зала общественного собрания 28 декабря. В честь этого устраивался очень большой бал. И, собственно, это был такой еще один дополнительный новогодний праздник для высшего света Екатеринбурга.
А где оно находилось?
Зал общественного собрания находится рядом с филармонией, то есть это перекресток...
Здание филармонии?
Ну, вот двухэтажное, да.
Это учебный театр?
Да, учебный театр. Это бывший зал общественного собрания. Вот, ну, соответственно, сад за ним – это бывший сад общественного собрания. Вот. И вот, собственно, вот дата его открытия у нас 28 декабря, она тоже отмечалась как один из таких зимних новогодних праздников. Вот. Ну, вот рождественский стол. Рождественский стол делился на два, собственно, раза. Первый раз это до службы, и второй уже после. Ну, и там он уже не регламентировался церковью, и, собственно, включался во всякие изыски. Блюда были очень разнообразные, зависело от традиции семьи, но, как правило, это была запеченная утка, гусь, очень много рыбных блюд выставлялось, запеченный поросенок, ну, в домах победнее, как правило, была баранина, утка та же, вот. Ну, и мы все привыкли, что у нас на площади 1905 года разбивается традиционно ледовый городок. Тогда подобные места для массовых гуляний, они располагались на городском пруду. Вот, начиналось это все обычно...
Фотография.
Да, да. Начиналось все это строиться обычно перед Рождеством, и все, собственно, он функционировал до масленичных гуляний, ну и потом потихоньку сворачивался. Состоял он из, собственно, горок, каруселей и балаганов, где... Как правило, акробаты, циркачи давали какие-то свои, ну, незатейливые акробатические трюки. И, собственно, естественно, как и в любом центре массового гуляния, там активно шла продажа. Продавали либо чай в самоварах, собственно, пряники, пирожки. Как там, по воспоминаниям одного из журналистов, который посещал эти гуляния, содержимых и свежести которых даже не знал сам продавец. Вот. И, собственно, ну, всякие там незатейливые сладости, конфеты, пряники, чай в самоварах. И главным, конечно, развлечением были горки. Потом недалеко от таких балаганов Екатеринбургское общество велосипедистов начало разбивать прямо на льду каток. Потом к ним подключились другие коммерсанты. И, ну, так называлось Екатеринбургское общество любителей велосипедного спорта, Екатеринбургское общество велосипедистов. Но вообще оно организовывало разные абсолютно мероприятия спортивные, да. То есть оно уже организовывало и... Ну, вот, собственно, где сейчас находится центральный стадион, там у них был велодром, и там же они проводили разные другие спортивные мероприятия. Ну, вот оно впервые начало организовывать здесь каток, ну и потом другие коммерсанты тоже начали организовывать прямо на льду каток. Там, причем, существовали даже павильоны такие закрытые, то есть там играл... На верхнем этаже играл оркестр, чтобы... катающиеся могли кататься под музыку. Там внизу бы работал буфет. И после революции оказалось, Новый год и Рождество оказались в достаточно сложном положении. Начиная с 1918 года по всей стране идет антирелигиозная кампания, причем формально Рождество не было запрещено, но фактически оно оказалось под сильным ударом. Потому что, начиная с 1918 года, как я уже сказал, началась массовая антирелигиозная кампания, проводилась она силами антирелигиозного общества и силами комсомола и пионерии. По домам ходили отряды пионеров и комсомольцев, которые занимались, ну, доносительством, либо они врывались в дома. Ну, формально они должны были заходить в дома и устраивать лекции, атеистические лекции, но, как правило, иногда это даже срывалось впрямую для погрома. Вот, и в газетах даже иногда специально пугали перед Рождеством, писали, что вот собираются отряды комсомольцев, вот, возможно, там некоторые из них не смогут менять свой пыл, и, возможно, эксцессы, да, то есть специально пугали людей погромами. Вот, и, кроме того, силами, опять же, комсомола устраивались прямо на Рождество, прямо напротив еще не закрытых храмов, до 28 года храма особо не закрывали, устраивали антирелигиозные, по пародии на мистерии, грубо говоря. Вот, ну, провоцировали верующих на, ну, такие вот, на конфликт. Так, елки, нет, елки не были запрещены до 28 года, не везде, в крупных городах, в первую очередь в 27 году в Москве, в 28 в Питере и Ленинграде, а потом в некоторых других крупных городах была запрещена продажа елок на Рождество. То есть елки были, продажа, вырубка и продажа елок была запрещена и каралась штрафами. Но, правда, запрет везде соблюдался по-разному. В Москве рынок так и не был побежден. То есть там было несколько милицейских рейдов, но, в принципе, в Москве можно было спокойно купить елку. В Ленинграде этого почти нельзя было сделать. Вот. И, ну, елку ставили тайно, завешивали шторами, естественно. Вот. И, кроме того, опять же, поскольку вся торговля была согнана в кооперацию, особенно после 28 года, со сворачиванием НЭПа, особенно в Москве и в Ленинграде, проводилась целенаправленная политика, что вот 28-го, начиная, собственно, с Рождества до Нового года, фактически нельзя было купить ничего сладкого в магазинах, ну, ничего съедобного, да, то есть многие отвечали, что это целенаправленная политика, чтобы, ну, сорвать праздники. Вот. Но, начиная в 35-м году, тогда член ЦК Поскребышев пишет письмо с просьбой разрешить праздновать Новый год. Он это обосновывал тем, что раньше Новый год был буржуазным праздником. И, соответственно, сейчас, поскольку у нас строится социализм, сейчас все дети могут это позволить, поэтому всем детям нужна радость в виде Нового года. Сталин это одобрил. И, ну, считается, что это было сделано, чтобы снять в какой-то мере напряженность в обществе, которая была в Советском Союзе, и как бы вернуть им привычный праздник. Вот. И, собственно, в авральном режиме, то есть это было сделано фактически в 20-х числах декабря 1935 года, и в авральном режиме фактически за 10 дней шла подготовка к елкам, собственно, в Советском Союзе. Поскольку это письмо носило практически характер приказа, вот, то в авральном режиме это все было сделано. Естественно, что вся традиция украшения игрушек, ну, продажи игрушек теперь нельзя было достать. И вот, собственно, появляются первые советские игрушки, начиная с 36 года. Ну, вот тут наиболее ранние. Это игрушки с прессованной ваты. Там внутри проволочный каркас, не набитый прессованной ватой, и сверху покрыты крахмальным, ну, либо крахмалом, либо клейстером. Вот. Ну, это тоже очень ранние советские игрушки из стекляруса. Отдельно продавались вот такие вот стеклянные штуки. Стеклярус, бусы. И потом сам человек их нанизывал либо на проволоку, либо на нитки и, собственно, надевал. Ну, это все началось выпуск в 30-х годах, но, собственно, они сохранялись вплоть до 50-х, конца 50-х годов. В 30-е годы оформляются полностью советские традиции украшения елки и советские традиции, собственно, детской новогодней елки. В 36-м году проводится первая елка, где в зале Дома Союзов, где появляется Дед Мороз со Снегурочкой. Там же издается брошюра о том же, как праздновать Новый год, и начинают рассылаться сценарии. В 36-м году начинаются рассылаться сценарии по тому, как праздновать Новый год в ДК пионеров. Вот. Ну и, собственно, в этих сценариях появляется Дед Мороз, Снегурочка, снежная баба из масленичных традиций, меняет пол, собственно, на мужской, превращается в снеговика, вот как свита Деда Мороза, ну и появляется другая свита Деда Мороза, или белочек всяких и других. Вот. Самое печальное, что в 1936-1937 году несколько авторов вот этих брошюр, нескольких авторов расстреляли за то, что якобы в этих брошюрах нашли антисоветскую пропаганду. Вот. Ну и, собственно, тогда же оформляется традиция, собственно, основной серии елочных игрушек. То есть в 30-е годы выпускается первая серия под названием «Сказки». Потом там появляется там старик Хоттабыч, персонажи русских сказок. А в 48-м году он дополняется персонажами сказок Пушкина. Вон там у нас рыбак появляется. Также в 30-е годы появляются, 40-е годы, в 48-м году появляются игрушки на прищепках. Вот. Вот тоже интересно, поскольку у нас 30-е – это освоение воздушного пространства и полярия, да, то появляются вот такие игрушки полярников, ну вот «Медведь», полярная почта, вот Дед Мороз на парашютиста, парашютистов, вообще очень много скульптур парашютистов. Потом появляется серия «Цирк», вот, собственно, собаки из серии «Цирк» у нас тут представлены. Вот, ну и появляется вот эта серия, тоже очень популярная, называлась «15 сестер». Поначалу это было 15 скульптур, каждая из которых символизировала тот или иной республику СССР. Но потом они стали переименовались в «Интернациональная дружба», да, и просто народы, населяющие СССР, появлялись здесь. Вот, в годы войны елки не прекращались. Крупный завод по производству елочных игрушек в 1938 году начали строить в Ленинграде, но он так и не был пущен в эксплуатацию, и после войны он так и не заработал. Производство елочных игрушек не прекращалось в годы войны. Их выпускали, как правило, из отходов производства, ну и делали дома сами. Вот, собственно, домашние игрушки в 1941 году, сделанные на елку новогодние. Ну, тут у нас небольшой интерактивный зал. Тут, собственно, у нас дети могут сделать себе Деда Мороза из подручных средств, могут написать письмо Деду Морозу. Это вот инсталляция от наших художников. Это самое любимое у детей, собственно, как нетрудно догадаться. О, попал. Развлечение, да, можно кинуть снежок. Ну и здесь у нас тоже небольшой лабиринт. Называется «Три составляющих зимы», да, то есть у нас тут зимнее тепло. Это валенки и пуховые платки, вот эта керосиновая лампа. Это, кстати, одна из первых электрических ламп начала 20 века. Ну и зимний звон. Вот, пожалуйста, это бубенчики, это все колокольчики, поддужные колокольчики с тройки. Любимое, самое любимое развлечение – зимнее катание на санях, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге оно носило массовый характер. Кроме того, на многих задевало в том, что катались люди по главному проспекту. Они катались, собственно, от улицы Восточной до Версетского завода и обратно. Кстати, долгое время, до середины 19 века, зима – это было не только лучшее время для гуляний, но и лучшее время для путешествий. Потому что летом дороги разбитые, зимой засыпает снегом, и можно спокойно проехать на тройке по России, собственно говоря. Тройка развивает скорость до 70 км в час. Поэтому достаточно, если менять регулярно лошадей, можно ехать с такой достаточно приличной скоростью.